各位。Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. В нашей программе: смогут ли правозащитники провести в Нижнем Новгороде конференцию памяти Анны Политковской? Когда Россия начнет обращать внимание на решение Страсбургского суда по правам человека? Есть ли у жертв милицейского произвола шансы выиграть дело в суде? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск программы «Свобода в полдень». Также в ближайшем части обзоры российской прессы, новости экономики и спорта. Итак, мы обращаемся к главной теме сегодняшнего утра. В Нижнем Новгороде фактически сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Более того, сорвана даже пресс-конференция, которая была посвящена, должна была быть посвящена срыву международного форума. Как сообщает пресс-служба оппозиционного движения «Другая Россия», заселенные вчера вечером в гостиницу «Нижегородская» иностранные гости международного форума памяти Анны Политковской сегодня утром были изгнаны. В гостинице проживали два участника форума из США. Их выселили под предлогом наплыва гостей. Вчера вечером двух иностранных гостей форума выселили из забронированных номеров гостиницы «Октябрьская», заявив, что все забронированные номера затоплены. При этом от странного потопа не пострадали уже заселенные номера. Вот такая странная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде. Мы попросили рассказать подробности и прокомментировать эту ситуацию известного правозащитника Станислава Дмитриевского. Сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте, вы не могли бы рассказать, что именно происходит, почему сложилась вот такая ситуация и что же теперь будут делать участники форума, которые все-таки приехали в Нижний Новгород?
Ну, вы знаете, пресс-конференцию мы все-таки проведем. Я уже сейчас не буду говорить, где она будет проведена. Журналисты, которые подойдут к гостинице центральная, будут уведомлены об этом. К сожалению, других путей у нас уже нет. Это все доходит действительно до смешного, до абсурда. Но мы вынуждены работать. Открытая правозащитная организация, принцип которой открытость, да, вынуждена использовать элементы конспирации в своей деятельности. В общем, мы очень быстро скатились вот к такому положению вещей.
Вы не могли бы рассказать, что это должен был быть за форум и кто должен был принять в нем участие?
Значит, это должен быть, это называлось международная встреча «Судьба демократии и прав человека в России в 21 веке», посвященная памяти Анны Степановны Политковской. Должны были приехать очень много, должно было приехать очень много гостей как из России, так и из-за рубежа. И мы планировали провести несколько круглых столов, необычных круглых столов. Ну, во-первых, мы хотели посадить за один стол жертв внесудебных казней, зачисток и других преступлений, совершенных государством в Чечне, и жертв чеченского терроризма, а прежде всего жертв Дубровки и жертв Норд-Оста, посадить их, чтобы они разговаривали вместе. И дальше мы планировали посадить за другой круглый стол советских политзаключенных с одной стороны и политзаключенных новейшего времени, в том числе тех узников нацболов, которые недавно вышли из лагерей. Мы планировали провести ряд концертов, посвященных памяти Анны Степановны, то есть российские и иностранные музыканты готовы были к нам приехать. Мы хотели, наконец, провести вечер памяти Анны Политковской, где бы выступили люди, близко ее знавшие или работавшие вместе с ней. То есть это не некая такая планировалась кулуарная конференция, это серия достаточно открытых мероприятий, а также лекций в университетах и так далее. Но вот сейчас мы пришли к тому, к чему пришли, то есть несколько человек, приехавших все-таки за свой счет гостей, и вот такое вот полуподпольное существование. Такое впечатление, что власть боится уже мертвой журналистки, и любая память о ней вызывает вот, ну, изжогу у режима.
Правильно ли я понимаю, что о том, что форум не пройдет в том виде, в каком он задумывался, стало ясно уже накануне, поскольку вы сами сказали, что далеко не все гости-то вообще приехали в Нижний Новгород?
Да, разумеется, и связано это прежде всего с тем, что Росфинмониторинг включил нас, а также, возможно, нашу организацию в список так называемых террористических и экстремистских организаций. Если вы зайдете на сайт Росфинмониторинга, главой которой до недавнего времени был небезызвестный господин Зубков, то вы увидите там кнопочку, там изображена такая страшная рожа в маске, написано «Списки экстремистов и террористов». Заходя по этой кнопочке, мы видим аннотацию, где написано, что данный список адресован банкам, а также государственным учреждениям с целью предупреждения средств, полученных, отмывки средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Сам список запаролен, в него зайти невозможно. Таким образом, вот на основании закрытого решения, вопреки Конституции, наши права были нарушены неопубликованным документом. Это, безусловно, повод для обращения в Конституционный суд, но... Хотя, конечно, я не испытываю никаких иллюзий в неправовом государстве апеллировать к суду. Ну, надеяться на суд по меньшей мере легкомысленно, тем не менее мы будем это делать.
Как вы считаете, вот сегодняшний срыв этого форума с чем прежде всего связан? С участием, возможно, лично вас во всем этом деле, поскольку известно, что против вас пытаются возбудить уголовные дела и уже пытались и раньше. Как вы считаете?
Я думаю, что здесь оказало влияние несколько факторов, но прежде всего это, понимаете, режим становится все более и более жестким с каждым днем. Гайки закручиваются все более и более системно. Вот, и я думаю, что прежде всего это знак того, что власти уже наплевать на то, как она будет выглядеть на международной арене, как то, что на своих граждан ей наплевать, на мнение, это уже понятно, это уже давно, то есть, что называется, закусили у дела. То есть, это очередной этап наступления, растаптывания гражданского общества. А уже почему было принято конкретное решение, ну, это уже на самом деле детали, гадать на кофейной гуще, я думаю, не имеет смысла.
Возможно, немножко преждевременный вопрос, тем не менее, задам его. Есть ли какие-то у вас мысли по поводу, возможно, проведения форума в будущем, ну, в ближайшем, конечно же, будущем имеется в виду, или все это вот под большим теперь вопросом?
Да нет, конечно, под вопросом, потому что на самом деле мы все-таки не можем заниматься, каждый раз переносить такие мероприятия, тем более, что, ну, в общем-то, данный форум был привязан к конкретному дню, да, к годовщине смерти. Вот, поэтому для нас важнее та систематическая работа, которую мы осуществляем, тот проект, связанный с международной уголовной юрисдикцией для Чечни, которым мы занимаемся. Я думаю, что в первую очередь мы сосредоточимся именно на этом.
Спасибо большое за комментарий. Я напомню, что у нас в прямом эфире... Радио «Свобода» был известный правозащитник, глава Нижегородского фонда в поддержку толерантности Станислав Дмитриевский. Он рассказывал о том, как, почему и при каких обстоятельствах был сорван международный форум памяти Анны Политковской, который был запланирован на сегодняшний день в Нижнем Новгороде. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Продолжу ее после того, как напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Российский час поверх барьеров». Проведет его Марина Тимашева. Вот тема выпуска. Эдвин Мартон в Московском доме музыки. Анимация Александра Петрова в театральном центре на Страстном. Книга Александра Левченкова «Последний бой чешского льва». Международный органный фестиваль в Сочи. И новая книга Дины Рубиной «Цыганка». Все это темы программы «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Сегодня его готовит мой коллега Дмитрий Морозов. Он уже присоединился ко мне в студии «Радио Свобода». Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Я хотел бы продолжить в каком-то смысле тему нашего главного материала на этот час. Произошел срыв международной конференции в Нижнем Новгороде памяти Анны Политковской. Я уверен, что сегодня, несмотря на то, что до годовщины смерти Анны Политковской еще 2 дня, тем не менее уверен, что сегодня есть публикации памяти Анны Политковской в российской прессе.
Да, вы абсолютно правы, Виктор. И даже несмотря на то, что, как сказал Станислав Дмитриевский, любое упоминание об Анне Политковской вызывает у власти изжогу, тем не менее некоторые российские издания все же упоминают и факт срыва в Нижнем Новгороде форума памяти Анны Политковской. В частности, «Коммерсант» публикует заметку под заголовкой «С Анной Политковской свели счета». И хотя господин Дмитриевский достаточно подробно рассказал о том, что происходило в Нижнем Новгороде, тем не менее еще вот пара деталей. В частности, вот писателя и участника форума Захара Прилепина, который заявил «Коммерсанту» о том, что происходящее можно охарактеризовать словом «маразм». Это мероприятие не представляло никакой общественной опасности. Кровавый режим никто проклинать не собирался. На форум были приглашены иностранные правозащитники, музыканты, нобелевские лауреаты, люди, лично знавшие Анну Политковскую. Но в результате мероприятие международного масштаба в нашем городе обломилось, как говорит Захар Прилепин, и это позорно. На наш взгляд, вокруг форума произошло много странного, заявила «Коммерсанту» выехавшая вчера в Нижний Новгород эксперт по России организации Amnesty International Фредерика Веб, продолжает издание. Возможно, дело в том, что мы хотим не только вспомнить Анну Политковскую, но и обсудить многие болезненные для России темы, положение правозащитников, свободу средств массовой информации. Это обсуждение все равно состоится, но из-за сложившихся обстоятельств оно станет только острее. Конец цитаты. А издание «Газета» сегодня публикует интервью с дочерью Анны Политковской, Верой, причем это первое интервью, на которое согласилась дать дочь Анны Политковской после гибели журналистки. И вот несколько вопросов и несколько ответов этого трогательного, трагичного интервью. Сохраняете ли вы веру в то, что справедливость восторжествует и убийцы вашей мамы будут наказаны? Сомневаюсь, что вся цепочка от исполнителя до заказчика будет осуждена, говорит Вера Политковская. После маминой смерти я где-то прочитала, что подобное преступление не могло произойти без самой высокой санкции. В любой стране оппозиция находится под защитой власти просто потому, что оппозиция. Я согласна с этой точкой зрения. Наша власть не защитила маму, хотя была обязана это сделать. Восторжествует ли справедливость? Это в фильмах добро всегда побеждает зло. А в реальной жизни все далеко не так просто. Как вы встретили новость о том, что преступление почти раскрыто генпрокурором Юрием Чайкой? Вот что отвечает Вера Политковская. Убийство ведь не раскрыто, и вы сами это прекрасно понимаете. Когда начались так называемые сливы информации, имеется в виду о том, что якобы найдены участники преступления, да. Меня это не удивило, так как мне сразу стало ясно, кто причастен к этому преступлению, обладает достаточной силой, чтобы иметь возможность помешать следствию. Что это за силы, я не знаю. И еще один вопрос. Уже после того, как были названы имена предполагаемых организаторов преступления, вы не заметили никаких странностей? Нет, ничего подобного не заметила. Хотя, учитывая обстоятельства, я теперь обращаю внимание даже на такие мелочи, как телефонный звонок по ошибке. Но какой смысл нам угрожать? Рвение следователей в таком деле зависит далеко не от настойчивости родных, а еще от очень и очень многих факторов. Так что, оказывается, со слов Веры Политковской какие-то угрозы уходят даже еще и ей.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что о публикациях российской прессы, посвященных Анне Политковской, об интервью ее дочери Веры Политковской в газете «Новое известие» рассказывал мой коллега Дмитрий. В газете «Газета», извините, да. Рассказывал Дмитрий Морозов. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Европейский суд по правам человека в Страсбурге огласил свое решение по делам трех чеченских женщин против России. Суд усмотрел нарушение двух статей Европейской конвенции по правам человека, отклонил жалобы на нарушение двух других статей и обязал Россию выплатить Елене Гончарюк, Хейде Махаури и Патимат Гойговой компенсацию в размере почти 170 тысяч евро. Российские средства массовой информации называют эту компенсацию рекордом однодневной работы Европейского суда. По свидетельству потерпевших, во время так называемой зачистки в Старопромысловском районе Грозного в январе 2000 года солдаты расстреливали мирных жителей. Елена Гончарюк и Хейди Мхаури получили тяжелейшие огнестрельные ранения. У Патимат Гойговой погибли мать и брат. Представители России заявили, что нет никаких доказательств того, что преступления были совершены российскими военнослужащими. Однако женщинам удалось доказать, что к моменту зачисток Старопромысловский район Грозного был полностью под контролем федеральных сил, и никто другой этих преступлений совершить просто не мог. Дела Гончарук против России и Махаури против России были представлены в суде юристами правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека. Дело Гойгова против России представляли юристы проекта «Правовая инициатива по России». Я попросил прокомментировать решение Страсбургского суда по правам человека известного адвоката, главу Центра содействия международной защите Карину Москаленко.
Суд признал нарушение статьи 2, это право на жизнь, и статьи 13, это право на то, чтобы иметь возможности эффективно защищаться в своей стране. Вот эти два права суд счел нарушенным в отношении трех заявителей. Это дело было соединено, кстати. Оно было подано в разное время, в 2000-2001 году, относительно событий 2000 года в Старопромысловском районе. Возникла необходимость соединить эти дела, потому что они были сходны по своим типологическим характерным чертам. Надо вам сказать, что у нашего центра, Центра содействия международной защите, тоже достаточно большое количество подобных дел. У нас еще нет принятых решений, но некоторые из них уже закончены коммуникацией или коммуницируются сейчас. И большинству из них, надо отметить, Европейский суд дал приоритетное рассмотрение. В этих делах есть очень важные для всех так называемых чеченских дел характерные особенности. Почему я говорю так называемых? Потому что, конечно, это дела российские прежде всего. Во всех этих случаях имело место то, что мы называем безнаказанностью. Потому что если бы государство на своем уровне, на уровне своей юрисдикции, правильно расследовало бы дело, наказало бы виновных, выявило бы этих виновных, не было бы вот этой ситуации безнаказанности, то, может быть, эти дела никогда бы и не попали в Европейский суд. Ведь Европейский суд – это такая дополнительная мера защиты. Это не основное средство защиты. Основные средства защиты все расположены у нас в нашей стране или в любой другой стране, члене Совета Европы. Но когда государство манкирует своими обязанностями, когда оно не придает значения такого рода страшным делам, потому что речь идет о жизни человека, то и получается, что люди вынуждены искать защиты в Страсбурге. Надо сказать, что двое из заявителей проживают сейчас не в России, Норвегия, Бельгия, и только один заявитель проживает в Ингушетии. И никто в Грозном, потому что вернуться после таких событий туда просто невозможно.
Ведь речь идет о, я так понимаю, военной операции, так называемой зачистке, проводившейся,
да,
в Грозном.
Да, это так называемые зачистки, и Европейский суд понимает, что в ходе каких-то операций военных действительно кто-то может погибнуть. Но исходя из конкретных обстоятельств дела, исходя из, как суд пишет, примененной силы, характера примененной силы, он все-таки делает вывод, что право на жизнь нарушалось. Это не случайная смерть, это не смерти, которые произошли из-за неосторожности или из-за каких-то неумышленных действий. А вот исходя из конкретных обстоятельств дела, суд делает вывод, нет, это прямое нарушение права на жизнь. Надо сказать, что статья вторая, она не очень проста для понимания, видимо, в какой-то степени и наши власти недооценивают значение этой статьи. Статья вторая говорит не только о негативных обязательствах по праву на жизнь, не только о том, что государство не может, не должно, не имеет права само лишать жизни кого-то. Тут в этом деле задействованы еще и понятия позитивного аспекта права на жизнь. То есть, когда все-таки убийство произошло, именно не смерть, а именно убийство, так характеризует эту ситуацию Европейский суд, у государства все еще есть возможность не довести дело до Европейского суда, расследовать эффективно и всесторонне, полно, объективно это убийство, найти виновных, установить их, признать их виновными, наказать, выплатить жертвам компенсацию. И вот тогда жертвы не имеют права на обращение в Европейский суд. Но, к сожалению, мы видим просто во всех подробностях, в перипетиях, как люди десятки раз обращаются в прокуратуру, потом обжалуют действия прокуратуры в суд, потом пытаются восстановить каким бы то ни было образом справедливость в своей стране, и только не достигнув этого, они обращаются в Европейский суд. И вот здесь я склонна видеть вот двойное нарушение, и Европейский суд не случайно признает нарушение статьи 2 применительно к убийствам, как он их расценивает, а также нарушение статьи 2 применительно к тому, что государство не выявило виновных, не наказало их, и таким образом как бы приняло на себя эту ответственность, эту вину за случившееся. Вот это очень важное такое прецедентное значение имеет это дело. Несколько наших родственных организаций, которые занимаются этими делами, конечно, Мемориал, который уже получил несколько решений, конечно, Чеченская правовая инициатива, которые тоже представляют в большом количестве дела по этой категории жертв. И у нашего центра таких дел вот сейчас накопилось уже много, и вот это может просто вылиться в большое количество решений. И здесь дело даже не в деньгах, хотя вот в этот раз можно сказать, что все-таки жертвы должны быть удовлетворены, там был взыскан и материальный ущерб по статье 41 конвенции, и был взыскан еще и моральный ущерб, и он был значительный, хотя, конечно, никакие суммы не могут вернуть им утраченного благополучия, жизни их близких, но все-таки для России эти суммы становятся все более и более чувствительными. Самым чувствительным может оказаться то, что если таких дел будет больше и больше, и Россия будет как бы не признавать этих нарушений, Европейский суд может дойти до той точки, когда количество перерастет в качество и будет просто признана неправильная административная практика. А если признается неправильная административная практика, то для государства это чревато довольно серьезными последствиями, хотя бы выражающиеся в том, что каждый следующий обращающийся в Европейский суд уже может не просто ссылаться на дело предыдущее, как на прецедент, а говорить, что это общая такая ненормальная, но обычная практика. Это для государства очень чувствительно. Такое бывает очень редко.
Вы говорите о том, что этих дел много. Сколько их? Это десятки?
Я вам скажу. Ну, рассмотренных десятки, получается, если там есть просто объединенные дела. Вот у нас и у наших коллег это все-таки десятки дел. И некоторые же обращаются и сами, поэтому здесь уследить за количеством реально невозможно. По моим данным, это все-таки десятки и десятки дел. Эти решения должны быть вынесены вскоре.
Решение Страсбургского суда по правам человека прокомментировала Карина Москаленко, известный адвокат, глава Центра содействия международной защите. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Михаил Соколов, и посвящена она будет предстоящему маршу-митингу несогласных 7 октября. Участвуют в программе члены оргкомитета Иван Стариков и Марк Фейгин. Это будет в 7 часов вечера, ну а мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на организаторов форума из Нижегородского фонда в поддержку толерантности. Наталье Естемировой, журналистке и правозащитнице из Грозного, в Лондоне вручена первая ежегодная премия имени Анны Политковской. Эта награда будет вручаться женщинам, проявившим себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. Госдума России намерена принять сегодня заявление о последствиях размещения в Восточной Европе элементов противоракетной обороны США. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Всего к медикам обратились около 250 заболевших. В основном это воспитанники детских садов. По предварительным данным, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Число жертв авиакатастрофы в Демократической Республике Конго возросло до 38, среди них не менее 3 граждан России, члены экипажа разбившегося грузового Ан-26. Американские военные в Ираке сообщили о ликвидации по меньшей мере 25 повстанцев в результате операции в городе Халис, к северу от Багдада. В Испании, в баскском городе Сегура, полиция задержала более 20 высокопоставленных членов партии «Единство» Батасуна. Власти считают ее политическим крылом группировки басков-сепаратистов ЭТА, которая ведет вооруженную борьбу за создание независимого государства басков. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. На границе сектора Газа с Израилем израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца. Представитель военных сообщил, что боевик открыл огонь первым. В столице Таджикистана Душанбе сегодня и завтра пройдут саммиты СНГ и Евразиатского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности стран СНГ.
Благодарю Ольгу Коробейникову за выпуск новостей. Продолжая программу «Свобода в полдень», и вновь на очереди новости, на этот раз события в Москве и Санкт-Петербурге. У микрофона Вера Володина.
Москва. До 10 декабря открыта межмузейная выставка «Пушкинские музеи России» в Московском музее Александра Сергеевича Пушкина. В частности, Оренбургский краеведческий музей привез сюда материалы, посвященные приезду поэта в Оренбург в 1833 году, когда он собирал факты по истории Пугачевского восстания. В числе экспонатов – письма нижегородского губернатора Бутурлина об учреждении тайного надзора за Пушкиным в Оренбурге, первое издание «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта». Участники выставки – музей-квартира Пушкина на Мойке, Пушкинский дом, музей повести «Станционный смотритель» на станции Выра, музеи-заповедники Астафьева, Болдина, Вязёма и другие известные пушкинские музеи. Петербург. Вспомнить прошлое и заглянуть в будущее – это главная идея торжеств, посвященных русской истории автомобиля «Форд», рассказала пресс-секретарь российского представительства компании Екатерина Кулиненко.
Сегодня вечером состоится представление автомобиля «Форд Мондео» петербургской публике. Прием в честь нового президента компании «Форд России» Найджела Брэкенберри, нового «Мондео», состоится в манеже кадетского корпуса. Не лишним будет напомнить, что 100 лет назад именно в Петербурге был открыт первый дилер компании Иван Стахеев Инко.
В программе приема концерт знаменитого венгерского скрипача и композитора Эдвина Мартена. Впервые в историческом центре Петербурга зазвучит скрипка «Golden Fish» работы Антонио Страдивари. Москва. На заседании топонимической комиссии правительства города по разным причинам были отклонены предложения о переименовании 31 улицы, в том числе Большой Коммунистической, Ленинградского проспекта и 1905 года, но было одобрено предложение о двойных табличках на домах с прежними и нынешними названиями улиц. Петербург. Во всероссийском конкурсе «Учитель года 2007» одним из победителей стал 32-летний учитель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. У него 2 высших образования и 14 лет педагогического стажа. Впервые в истории конкурса победителей было 2. Кроме учителя из Петербурга, его московская коллега, тоже учитель математики, Анна Михет. Москва. Экспертиза скелетированных останков 34 человек, обнаруженных накануне в подвальном помещении на Никольской улице в центре Москвы, займет около месяца, заявил журналистам представитель Тверской межрайонной прокуратуры Сергей Балучевский.
На первый взгляд, по опыту работы, данным останкам от нескольких десятков лет, может быть, 100 и более лет. Более точно на данный вопрос ответят судебно-медицинские эксперты. После их заключения будем уже направлять проверку дальше.
Ранее сообщалось, что простреленные черепа и расположение тел подсказывают версию обнаружения расстрельной комнаты времен политических репрессий 30-х годов. Новости Москвы и Петербурга. 5 октября. Вера Володина.
В Петербурге вчера был оглашен приговор бывшему милиционеру Алексею Николеву, который в июле 2001 года открыл стрельбу из табельного оружия по 2 студентам Горного института. Один из них в результате скончался, другой стал инвалидом. Правозащитники выступили с протестом против слишком мягкого приговора Николеву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дело о расстреле милиционером двух студентов длилось 6 лет. В результате Алексей Николев был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных структурах. Гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей удовлетворен частично в размере 100 тысяч рублей. О сути этого скандального дела говорит Екатерина Колесова, которая по поручению Юлия Рыбакова, в то время депутата законодательного собрания, вела депутатское расследование.
Пришла мать того мальчика, который жив остался. Мачихина Татьяна Васильевна рассказывала, что сын ее в тюрьме, в тюремной больнице. Она не знает, как его спасти из этой тюремной больницы, что там вымогают из него, чтобы он против себя дал показания. В общем, истории, в которых сотни бывают. И второго, который был его друг, они на дне рождения вот у него были вместе, застрелили, он мертв. Тем не менее, уголовное дело-то против того, кто якобы там дрался, якобы, а против того, кто стрелял, непонятно. Проверка не ведется. Выяснилось, что были приняты очень жесткие меры, как только прибыло начальство вот этого РУВД Московского района. 51-е отделение, они все приехали, увидели, значит, забор, кусты по одну сторону от забора, пока милиционер стоял и стрелял, а по другую сторону лежат, решили, что это труп. Они были уверены, что им удастся все замять.
Заминать, по сведениям Колесовой, стали весьма активно. Выставили конвой у реанимации, как выяснилось, совершенно незаконный. К Виталию Шумилину все 8 дней, в течение которых он умирал, не пускали мать. Тяжело раненого Дмитрия Мачихина приковали к кровати. А потом вместе с трубками, торчащими из тела, несмотря на сопротивление медперсонала, увезли в тюремную больницу. Двух студентов, которые, возвращаясь с дня рождения друга в естественном подпитии, имели несчастье встретить на своем пути милиционера Алексея Николева и отказались пройти с ним в отделение милиции, потому что не чувствовали за собой никакой вины, попытались представить опасными преступниками, оказавшими сопротивление милиции.
Параллельно были сфабрикованы документы, они подшиты в деле в настоящее время, и заявлено вот сейчас ходатайство о том, чтобы было вынесено судом частное определение по поводу фабрикации документов о якобы аресте и якобы побеге вот этих вот, значит, ребят, студентов Горного института, которых он в спину расстрелял. И начальство, приехав на место, сразу увидело, что здесь чистой воды 286 статья, как убийство, но с использованием служебных полномочий. Они сразу поняли, что здесь его, согласно закону о милиции, ну никак не подведешь, что он имеет право стрелять. Когда это попало к Рыбакову, через месяц только вот усилий наших, было возбуждено, наконец, уголовное дело против того, кто стрелял.
Судебных процессов было 3. Только на 4-й год был вынесен приговор Николеву 5,5 лет колонии, после чего его взяли под стражу, но, как оказалось, ненадолго. Горсуд отменил приговор из-за ничтожной канцелярской ошибки, и Николева снова освободили. Все началось сначала. И вот теперь, в результате 3-го судебного процесса, он получил 4 года в колонии общего режима.
По справедливости ему полагалось бы выплатить моральный ущерб не только матери убитого Шумилина, который, кстати, ему присудили в 10 раз меньше, чем она просила. Она просила 1 000 000, ему полагалось бы выплатить моральный ущерб и ставшему инвалидом Дмитрию Мачихину. Но Мачихин запуганный не подавал, значит, и не присудили. Также ему по закону полагается всю жизнь, пока Мачихин будет на инвалидности, а он вот 6 лет на инвалидности, ему полагается все эти годы выплачивать ему деньги ежемесячно. Прокурор просил 9 лет, потерпевшая просила 13 лет, ему присудили все 4.
И правозащитники, и мать убитого Виталия Шумилина, 6 лет в одиночку сражавшаяся с питерскими силовиками, возмущены приговором, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Ворон ворону глаз не выклюет. Милиция может творить произвол, уверенная в том, что суд ее защитит. Страна, которой силовые структуры абсолютно безнаказаны в своем произволе. Если не бороться, то ничего не изменится. Вот я сейчас смотрю правозащитную деятельность, процент полезного действия правозащитников близок к 0. Но это не значит, что не надо бороться.
После оглашения приговора Алексея Николева больше часа не могли вывести из зала суда, потому что он оказывал сопротивление, выкрикивал оскорбления и угрозы в адрес судьи и адвоката потерпевшей стороны Игоря Полкина. Екатерина Колесова говорит, что его поведение как будто проиллюстрировало то обстоятельство, что вообще-то в милицию Николев в свое время устроился, подделав справку о своем психическом здоровье. На самом деле он стоял на учете в психдиспансере и имел диагноз психотерапии. психопатия. По свидетельству адвоката Игоря Полкина, Николева увезли из суда не в автозаке, а в машине скорой помощи. И Екатерина Колесова опасается, как бы осужденный вообще не исчез в неизвестном направлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень» и продолжит программу обзор региональной прессы. Наиболее любопытные публикации газет в Омске представит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Кондратовская.
Вторую неделю жители Омска проводят в нескончаемых пробках, ругая власть и дороги. Школьники и студенты опаздывают на занятия, трудящиеся на работу, болельщики на хоккей. Причиной тому внезапно начавшийся ремонт основных магистралей города – улиц Красный Путь, Герцена и Десятилетия Октября. Они не имеют дорог-дублеров, поэтому горожанам приходится ежедневно придумывать безопасные маршруты движения по узким окольным улицам. Как пишет независимое «Новое Омское слово», в конце сентября на улице Десятилетия Октября в огороженную ленточкой яму упал и погиб мужчина. Недавно на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого в траншею глубиной 3 метра свалилась машина. Водитель, к счастью, остался жив. По словам регулировщиков, машины на этом месте уходят под откос ежедневно. За несколько дней до этого в упавшем автомобиле погиб водитель. Между тем, в полуметре от ямы продолжают ходить пассажирские автобусы и маршрутки. Как пишет газета, кроме ленточки, ничто не защищает водителей от аварии. Другой вечной российской бедой остается квартирный вопрос. На этой неделе все газеты сообщили о начале процесса над бандой черных риэлторов. Организованная группа из 11 человек оставила без жилья более 50 жителей Омска. Следствие предполагает, что некоторые владельцы квартир лишились и жизни. Областной Омский вестник рассказывает о первом в городе процессе над подобной бандой, прошедшем 2 года назад. Тогда следствию не удалось доказать участие нотариусов в совершенных преступлениях. На сей раз на скамью подсудимых попал не только нотариус, но и сотрудница УВД одного из округов. Как пишет «Труд-7» в Омске, ее усилиями людей выписывали из квартир без их ведома. Есть и другой способ лишиться дома. Неделю назад в центре города был снесен памятник деревянного зодчества. Как пишут влиятельные коммерческие вести, деревянный особняк с башенкой оказался рядом со стройплощадкой офисного центра, проект которого предусматривал сохранение памятника культуры. В компании, которая выступает заказчиком строительства, объясняют, что дом внезапно сгорел. Однако на месте дома нет следов пожара, только груда щепок. Общество охраны памятников и Министерство культуры области обратились в прокуратуру, но деревянный теремок уже не вернешь. В субботу защитники старины выходят на митинг против варварства застройщика, который, кстати, является депутатом от партии власти. На минувшей неделе губернатор области Леонид Полежаев представил план действий этой партии, обратившись к депутатам законодательного собрания с бюджетным посланием. В нем он, между прочим, сообщил, что в следующем году отдельные звенья областных средств массовой информации будут приватизированы. Для руководителей прогубернаторских изданий и телеканалов это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Как пишет популярный «Ваш Ореол», все логично. Газеты и телеканалы нужны, когда власть избирается. А если всех назначают сверху, зачем тратиться на пиар? Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари выступит сегодня в Совете Безопасности с отчетом о ситуации в Мьянме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Сохранение в России существующей экспортно-сырьевой структуры экономического роста приведет к замедлению его темпов до 5%, а после 2010 года до 3-4% в год, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее словам, для решения задач по увеличению благосостояния граждан, снижению бедности, обеспечению безопасности страны, темпы экономического роста должны составлять как минимум от 6 до 7% в год. Российский внешэкономбанк и Банк развития Казахстана планируют создать межгосударственный инвестиционный фонд объемом не менее 1 миллиарда долларов для финансирования проектов, прежде всего инфраструктурных, на территории двух стран. Как заявил руководитель внешэкономбанка Владимир Дмитриев, партнеры рассчитывают, что участие государственных финансовых институтов развития России и Казахстана в этом фонде позволит привлечь и частные инвестиции, которые могут в пропорции 1:3 обеспечить существенный приток капитала в экономику этих государств. Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен на рассмотрение Государственной Думы на будущей неделе, заявил заместитель председателя Банковского комитета Палаты Анатолий Аксаков. Этот документ, по его словам, предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он будет предоставляться. Доля крупнейшего в стране аэропорта Домодедово на рынке московского авиационного узла в 2007 году может достичь 48%, говорится в сообщении группы Eastline, управляющей компанией аэропорта. В 2006 году Домодедово обслужило более 15 миллионов пассажиров, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Согласно прогнозам, по итогам 2007 года объем пассажиропотока аэропорта увеличится до 18,5 миллионов человек, а в 2008 – до 20 миллионов. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США 4,75%, а в Японии 0,5% годовых. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 1 копейка, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 25 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день еще раз.
Добрый день, Виктор.
Вчера был очередной большой футбольный день в Европе, хотя, возможно, некоторым покажется, что результаты вчерашних матчей не столь интересны, как, например, результаты Лиги Чемпионов, которая прошла во вторник и в среду. Тем не менее, все-таки, наверное, я думаю, начнем с футбола.
Да, ну, естественно, тем более там играло 3 российских клуба. Я вот для начала сообщу результаты матча с их участием. Московский «Спартак» выиграл у шведского клуба «Хаки» на его поле 3-1. Голы забили у «Спартака» Егор Титов, Никита Баженов и Артем Дзюба. У «Хакена» Йонас Хенриксен. Первый матч, напомню, «Спартак» выиграл в Москве 5-0 и теперь, естественно, примет участие в групповом турнире. Сыграв ответный матч в Льеже с местным «Стандартом» в ничью 1-1, санкт-петербургский «Зенит» тоже вышел в групповой турнир за счет победы 3-0 в первом матче в Бельгии. Гол в свои ворота забил вратарь «Зенита» Камил Чентофальский. Ответный матч провел Павел Погребняк. И, наконец, в Москве на стадионе «Локомотив» хозяева поля выиграли ответный матч у датской команды «Мидтьюланд». Поэтому «Локомотив» тоже завоевал право участвовать в групповом этапе. Первый матч он выиграл 3-1. А жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА состоится 9 октября. И вот на этом матче «Локомотив» Мидтьюланд вчера побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Давайте послушаем его впечатления об этой игре, а также мнение его собеседников.
Среди соперников российских клубов в Кубке УЕФА Мидтьюланд выделялся. Нет, не громким, разумеется, именем, но теми проблемами, которые датчанам удалось создать в первом раунде европейского противостояния. Одна из лучших команд России вчистую проиграла первую половину встречи в Дании, и итоговая победа казалась во многом случайной. Хозяева не реализовали множество голевых моментов, в то время как бронзовому призеру прошлого чемпионата России удалось завершить взятием ворот даже те атаки, что не казались очень опасными. Победа в гостях со счетом близким к крупному позволяла сделать оптимистический для «Локомотива» прогноз, но вот ход ответной встречи предугадать было нельзя. Однако хозяева арены в Черкизове постарались, и уже к 15-й минуте, после двух красивых голов, забитых ударами со средней дистанции Денияром Белялетдиновым и Владимиром Маминовым, интрига растаяла окончательно. После этого футбол по большому счету закончился, из-за чего, видимо, тренер «Локомотива» Анатолий Бышевец оценил игру без особых эмоций.
Я не стал бы переоценивать сегодняшнюю победу. Думаю, что после двух забитых мячей исход двухраундового соперничество практически был предрешен. И я думаю, что наши игроки позволили себе достаточно много вольностей для того, чтобы можно было эту игру довести до логического завершения. Но, тем не менее, я должен сказать, что я остался доволен действием многих игроков. И я думаю, что предстоящий матч с «Зенитом», он тоже каким-то образом давлел над многими игроками. Здесь можно говорить и о распределении сил, здесь можно было говорить и о том, что поберечь. А главное, что задача, которая стояла, мы все-таки ее решили. Можно было ожидать и более жесткого соперничества в этом матче, но я думаю, что вот эти забитые мячи, они были забиты очень хорошо. Я получил удовольствие от того, как это сделал Белялетдинов и Володя Маминов. В остальном же, может быть, можно критически отнестись к тому, что были моменты, которые не были доведены до завершения, до логического завершения. Мы попадаем в очередной раунд борьбы за кубок. Это накладывает определенный отпечаток, потому что придется играть и первенство. Вы знаете, что осталось 5 матчей, и хотелось бы, чтобы нашим игрокам хватило здравого смысла провести их на должном уровне и набрать максимальное количество очков, и тем самым, может быть, отблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на этот матч и подтвердили свое доброе отношение.
Это было мнение тренера «Локомотива» Анатолия Бышевца, с которым трудно не согласиться. А вот оценка, данная матчу Денияром Белялетдиновым, кажется не столь однозначной.
Ну что, бы забили, я думаю, сразу. Стало ясно, что нам сегодня как будет станет полегче после этих двух голов. Весь результат сделать в первом тайме. Ну, наверное, с прицелом на 7-е число играли спокойно. Не надо было лезть вперед особо там. Ну как, не скажу, что играли на максимуме, но и не скажу, что дурака валяли. В принципе, не тяжелая сегодня игра была, но надо было выдержать, скажем так, строгость в линиях. То есть не пропустить, не надо, чтобы этих нервов спокойно доиграть, довести до ума игру. Очень понравился, как, скажем так, мяч. Он такой непривычный, такой, как бы, не знаю, маленький, что ли, по сравнению с Найком. Ну, так, ощущение такое. И просто вот это одно удовольствие по нему бить. И когда Вова Маминов мне скинул мяч, просто осталось только попасть. Наверное, и ему то же самое, когда я ему скинул. Ну, мы оценивали трезво наши силы, оценивали трезво силы соперника. Никакой паники не было. Да, мы не разобрались по схеме и играли как-то с некоторой недооценкой, наверное. Сегодня этого не было. Наверное, мы сильнее. Схема, кстати, сегодня была похожа, чем в Дании, но, скажем так, плотность в игре была выше, чем в Дании. Вот, и у них сразу перестало все получаться. Такой пресс у нас сильно, скажем так, разбомбило после первой игры. Так что сегодня вышли и доказали наоборот.
Так считает один из лидеров «Локомотива» полузащитник Денияр Белялетдинов, забивший важные голы в обоих матчах. Впрочем, что и кому доказали футболисты «Локомотива», кажется в некотором роде загадкой. Ведь справедливая критика в адрес команды после первого матча в Дании красноречиво свидетельствовала о желании увидеть не только результат, который был достигнут, но и игру. Наверное, как у журналистов, так и у болельщиков остались и после московского матча противоречивые чувства. С одной стороны, победа и на сей раз была достигнута, причем с большей легкостью, чем в Дании, о чем упоминал и Белялетдинов. С другой, ошибок было вновь сделано великое множество, что не очень-то позволительно для столь хорошо укомплектованной команды. Ибо индивидуальное мастерство футболистов «Локомотива» ярко проявилось во многих эпизодах, в том числе и при взятии ворот. Это отмечал и тренер датской команды, указавший на некоторую разрозненность в действиях более классного в целом соперника из России. Ну а если такое звучит из уст твоих соперников, которым негласным этикетом спортивного мира предписано в любом случае говорить комплименты, повод задуматься. И игрокам, и тренерам. Впрочем, почему-то кажется, что они и так все понимают.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Ну а теперь перейду к другим спортивным соревнованиям, которые состоялись вчера на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Фехтовальщицы разыграли комплект наград в соревновании рапиристок. Успешно выступили итальянки. Валентина Вицали в пятый раз стала чемпионкой мира. Маргарита Гранбасси получила серебряную медаль, Джованна Треллини – бронзовую. И еще одна бронзовая награда у Аиды Мохамед из Венгрии. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд в четверг были сыграны два матча 1/4 финала. Сборная Латвии выиграла у команды Франции 66-62, а белорусские спортсменки сенсационно взяли верх над чемпионками Европы, баскетболистками Чехии 52-46. Соперники сборных Латвии и Белоруссии по полуфиналам определятся сегодня в четвертьфинальных встречах Россия-Литва и Испания-Бельгия. На крупном женском теннисном турнире в Штутгарте в четверг три российские теннисистки играли в матчах 1/8 финала. Надежда Петрова выиграла у Михаила Крайчик из Голландии. Елена Дементьева взяла верх над Даниилой Гантуховой из Словакии. А Динара Сафина уступила первой ракеткой мира бельгийке Жюстин Анен. Ну и еще один матч этой стадии турнира завершился мини-сенсацией. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко в трех сетах обыграла пятую ракетку мира Анну Иванович из Сербии. Успешно выступили в четверг россияне на турнире в Меце во втором круге. Евгений Королев обыграл француза Марка Жекеля, а Игорь Андреев Николаса Лапенти из Эквадора. А вот Дмитрий Турсунов закончил выступление в Токио. В третьем круге он проиграл испанцу Фелисиано Лопесу 6-7, 4-6. Ну и в заключение о том, что интересного можно будет посмотреть в мире спорта сегодня. Ну, во-первых, это чемпионат Европы по баскетболу, который я упоминала. Будут сыграны оставшиеся матчи 1/4 финала. Напомню, в них играет Россия, Литва и Испания-Бельгия. В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по фехтованию будут разыграны два комплекта наград в командных соревнованиях у женщин сабли и у мужчин. В рапире мужская гандбольная команда «Чеховские медведи» проведет сегодня матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким клубом ХСВ из Гамбурга. Продолжатся теннисные турниры в Европе и Азии. И, наконец, шестью матчами начнется 13-й тур российской хоккейной суперлиги. В их числе встреча лидера Салавата Юлаева, который на своей площадке сыграет с Сибирью. Ну вот, Виктор, у меня на сегодня все.
Спасибо большое, Наталья. Ну, мы все-таки добавим для наших слушателей, что, собственно, жеребьевка-то Кубка УЕФА состоится 9 числа только еще. Вот, чтобы не ждали сегодня, как обычно, по пятницам. Спасибо, Наталья Федотова, подготовила спортивный выпуск. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодня ток-шоу посвящено любви родителей к детям. Всех ли детей родители любят одинаково? Вот такая интересная тема. Слушайте ток-шоу «Личное дело» с Татьяной Ткачук. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать…
Меня задерживают, наверное, 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных…
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».